Глава 10. Плен. Плен — это тяжелейшее испытание для человека. Главное чувство, которое испытывают многие в плену, это ощущение глубочайшего одиночества и оставленности всеми. Человеком начинает овладевать уныние и печаль. К тому же главная задача противника по отношению к пленному — превратить его или в раба, или в предателя. Плен – это прежде всего стресс, сущность которого в тех нечеловеческих условиях, да еще и перед неизвестностью, выражалась у большинства страхом. Участь пленных всегда была очень тяжелой. Те авторы, которые изучали психологию человека в концлагере, особенно подчеркивали, что в первой фазе пребывания в лагере у человека наступает острая деперсонализация, и дело идет к сильнейшей психологической травме. Причем у многих возникает такое ощущение, что это происходит не с ним, что он к происходящим ужасным событиям не имеет отношения. Словом, срабатывает своеобразная защита человека. Но когда наступает вторая фаза, типичные изменения характера при длительном пребывании, тогда обитатели лагеря переживают заметную апатию, которую психологи вновь определяют как защитный механизм. Но самое сильное влияние на заключенных оказывало неопределенность их будущего. Психологическое состояние советского военнопленного, находящегося в страхе, усугубляли голод, нравственные страдания, раны и побои. Из книги Смыслова «Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях». Даже страны, которые считают себя примером демократии, были замечены в самых варварских поступках по отношению к пленным. Здесь стоит вспомнить и секретные тюрьмы ЦРУ, и печально известную тюрьму Абу-Грейб в Ираке, и базу Гуантанамо. Только к началу 20 века появилось международное законодательство, в частности Гаагская конвенция о законах и обычаях войны 1907 года, а также Женевская конвенция 1929 и 1949 годов. В соответствии с этими документами военнопленные получили определенные права, а пленившая сторона – определенные обязанности. Вместе с тем, как продемонстрировали войны и военные конфликты последних десятилетий, эта правовая система, ставшая частью военной культуры, даже в Европе зачастую оказывалась недееспособной. В других регионах мира жестокость по отношению к военнопленным все еще остается реалией войны. Воин должен быть готов к тому, что в плену его будут ломать. Известный британский авторитет в области теории и практики специальных операций Макнап описывает психологическую траекторию пыток следующим образом. Муки постепенно и неуклонно возрастают, поддерживая в пленном состояние нарастающего ужаса в ожидании следующего сеанса пыток. Пленный скрупулезно информируется о том, что с ним произошло во время пытки и что планируется на следующий сеанс. Например, сообщают, что в следующий раз ему отрежут пальцы и во что превратится его жизнь, если он не пойдет на уступки. Причинение боли сопровождается возбуждением панических настроений. Узнику постоянно напоминается о том, что его муки мгновенно прекратятся, если он сообщит необходимые сведения. У пленного постепенно формируется условный рефлекс, объединяющий признание со снижением физического насилия. Главная задача противника – лишить пленного возможности сопротивляться, превратить, если не в активного врага своего отечества, то в пассивное, безвольное существо, равнодушное к судьбе своей страны. Для этого будут использованы все методы физического и психологического воздействия, вся машина вражеской пропаганды будет нацелена на его переформатирование. День и ночь пленному воину будут внушаться идеи, основанные на приемах военной пропаганды, сформулированные еще в 1928 году лордом Артуром Пансонби в его книге «Falsehood in Wartime». Первое. Мы не хотим войны. Второе. За все несет ответственность другая сторона. Третье. Лидер противоборствующей стороны – сущий дьявол. Четвертое. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы. Пятое. Враг использует запрещенное оружие. Шестое. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы только случайно. Седьмое. Наши потери незначительны, потери противника огромны. Восьмое. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело. Девятое. Наша миссия священна. Десятое. Предателем является любой, кто сомневается в правдивости сообщений наших СМИ. Сама ситуация пленения будет в значительной степени способствовать данной пропаганде. Во-первых, к военнослужащему приходит осознание возможности реального применения к нему издевательств или пыток. Во-вторых, полная неопределенность своего будущего. В-третьих, абсолютная зависимость от противника. И, наконец, возникающее чувство неполноценности или вины за неумелое поведение на поле боя, а также понимание возможного в связи с этим осуждения сослуживцев, избежавших подобной участи. Прибавим к этому полную информационную блокаду и активную дезинформацию пленных о ситуации на фронте. При этом главная задача противника – прежде всего сломать духовную защиту человека. Все остальное рухнет само собой после сокрушения главного. Не исключено, что для низведения человека до уровня животного противником будут использоваться методы, разработанные в годы Второй мировой войны для заключенных немецких концлагерей. Первое. Заставить человека заниматься бессмысленной работой. Второе. Ввести взаимоисключающие правила, нарушения которых неизбежны. Третье. Ввести коллективную ответственность. Четвертое. Заставить людей поверить в то, что от них ничего не зависит. Пятое. Заставить людей делать вид, что они ничего не видят и не слышат. Шестое. Заставить людей переступить последнюю внутреннюю черту, отделяющую человека от животного. Сломать нравственный закон внутри него. Заставить переступить через совесть. В результате воздействия таких методов, сопряженных с голодом, постоянным недосыпанием, издевательствами и постоянной угрозой смерти, человек превращался в безвольный ходячий труп. Подготовка тела к таким испытаниям, конечно, необходима. Но без укрепления души и тело не будет способно к твердости. Молитва к Богу и утверждение в вере помогут воину в плену не сломаться, не впасть в уныние и отчаяние. Религиозное осмысление своего долга даст ему силы сопротивляться как духовно, так и при возможности физически. Крепкий в вере воин своей стойкостью еще и укрепляет других. Он может стать инициатором не только мужественного претерпевания ситуации, но и поиска путей к ее активному изменению, к духовному и физическому сопротивлению противнику. Вся история нашего Отечества говорит о том, что в нечеловеческих условиях плена, среди постоянных издевательств и унижений, человек способен не только активно сопротивляться, но и побеждать противника, как физически, так и духовно. Массу примеров дает нам Великая Отечественная война. Это генерал-лейтенант Карбышев, генерал-лейтенант Ершаков, генерал-майор Тхор, генерал-майор Шепетов и многие другие военнопленные. Находясь в нечеловеческих условиях, в концлагерях, они не только не встали на путь служения противнику, но и активно боролись с ним, не пожалев для победы своих жизней. Сопротивление в местах содержания и труда военнопленных принимало разные формы. От саботажа и диверсий на производстве до побегов и восстаний в концлагерях. Но больше всего поражает упорство, с которым наши военнослужащие искали возможности для сопротивления жестокому и беспощадному врагу. И в наше время мы находим достаточно примеров мужественного и стойкого поведения российских солдат и офицеров в плену. Одним из ярчайших примеров является подвиг воина Евгения Родионова. Три месяца он подвергался жесточайшим пыткам с целью заставить его предать Отечество и православную веру. Но он не только не сломался сам, но и духовно победил своих врагов. И они сами до сих пор об этом подвиге Евгения Родионова свидетельствуют. Верующий воин и в обычной жизни старается бескомпромиссно относиться ко злу. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом» – книга пророка Исаии. А на войне, даже попав в плен, такой воин внутренне не капитулирует. Он всегда готов к активному сопротивлению, как только позволяет обстоятельства. Даже не имея возможности физически сопротивляться противнику, он борется с ним своим духовным оружием, молитвой за Отечество, за свой народ, за своих товарищей по оружию. Он укрепляет малодушных, помогает слабым, объединяет вокруг себя товарищей. Вера в Бога делает из зайцев львов, а трусов превращает в отважных героев. Опыт войн и вооруженных конфликтов 20 века подтверждает, что пропаганда плена выступает в качестве составной и одновременно заключительной фазы психологического воздействия с целью слома морального духа противника и побуждения его к прекращению вооруженного сопротивления. Наибольшую результативность такое воздействие приносит в случае, если были достигнуты положительные результаты на предшествующих этапах психологического противоборства. Они, как правило, осуществлялись по следующим направлениям. Первое. Дискредитация военного и военно-политического руководства противника. Второе. Создание позитивного образа и отношения к своей стране и действиям своих войск. Третье. Активизация стремления к уклонению от участия в боевых действиях, внушение страха и неуверенности перед будущим. Четвертое. Демонстрация преимуществ собственного оружия, материально-технического обеспечения и так далее. Об эффективности пропаганды на войне говорят такие данные. Во время войны в Корее под влиянием китайской пропаганды из армии США дезертировало более 46 тысяч солдат. А во время войны во Вьетнаме, благодаря пропаганде американцев, на сторону Сайгона перешло около 250 тысяч вьетнамцев. Благодаря психологическим операциям американской армии в войне против Ирака, около 80 тысяч иракцев было захвачено в плен и 160 тысяч убеждено дезертировать. Для того, чтобы военнослужащие могли стойко противостоять пропагандистскому воздействию противника и перенести испытание пленом, они должны быть убеждены в правоте и справедливости своего воинского дела. Они должны верить и знать, что они воюют на стороне добра, что их воинское служение благословлено Богом. Они должны быть воспитаны и жить по законам боевого братства. А нарушение этих законов расценивать как предательство своих товарищей, что страшнее, чем смерть. Серьезная работа по выработке и укреплению моральной устойчивости военнослужащих на поле боя и верности присяге, формирование военной среде особого кодекса поведения в плену, показ с помощью всех видов информации всех ужасов плена является серьезным оружием противодействия пропаганде противника. Добрая забота о тех, кто пережил плен. Память о погибших в неволе и воспитание молодежи на примере военнослужащих, достойно прошедших испытания пленом, есть дело христианского милосердия и одновременно подготовка воинов к тяжелым превратностям воинского служения.